Бленки медленно пополз вперед по обледенелому грот Марсарею, крепко обхватывая руками и ногами сотрясаемый ветром 10-дюймовый круглый брус, словно неистовый любовник, предмет своей страсти. На обращенной к носу стороне неуклонно сужающегося рея поверх ледяного панциря налип 2-дюймовый слой свежего снега. Бленки упирался ногами в футропы. Громадное существо на грот-мачте достигло уровня грот-марсарея, на котором находился Бленки. Ледовый лоцман мог видеть гигантского зверя, только сильно выворачивая голову и глядя через плечо, да и тогда различал чудовище лишь как огромную бледную пустоту, поглощающую часть мачты. Внезапно рей сотряс толчок столь мощный, что Бленки буквально взлетел в воздух, а потом рухнул обратно, больно ушибив яйца и живот и задохнувшись от удара о брус. Он точно сорвался бы вниз, если бы обе руки и одна нога у него не были крепко опутаны футропами, находящимися прямо под обледенелым реем. По ощущениям, казалось, будто железная лошадь, взбрыкнув, подбросила Бленки на 2 фута в воздух. Последовал второй удар, от которого Бленки подкинуло бы на 5 футов в темноту в 30 футах над палубой, но он успел подготовиться, вцепившись в брус изо всей мочи. Однако сотрясение было настолько сильным, что Бленки соскользнул с обледенелого рея и беспомощно повис под ним, с по-прежнему запутанными в футропах, онемевшими руками и ногой. Он с трудом подтянулся и заполз обратно на рей, когда последовал третий и самый сильный удар. Ледовый лоцман услышал треск, почувствовал, как толстый брус подается вниз, и осознал, что всего через несколько секунд, или время, через которое передняя лапа невероятного размера и невообразимой силы нанесет заключительный удар, он сам, рей, леера, футропы, шкоты и бешено раскачивающиеся снасти стоячего такелажа рухнут с 25-футовой высоты на палубу, заваленные парусиной, обломками рея, бочонками и ящиками. Бленки сделал невозможное. На наклонном, трещащем, обледенелом рее он поднялся сначала на колени, потом на ноги, разъезжавшиеся на покрытой снегом скользкой поверхности бруса, несколько секунд постоял, комично и нелепо размахивая руками, чтобы удержать равновесие на воющем ветру, а затем прыгнул в темноту, выставив вперед руки с намерением ухватиться за один из невидимых фалов, который должен был находиться, мог находиться где-то там, если принять в расчет наклон корабля на нос и напор метельного ветра на тонкие тросы, а также сделать поправку на сильную вибрацию грот Марсарея, сотрясаемого непрерывными ударами жуткого существа. Бленки промахнулся руками мимо единственного троса, болтающегося в темноте. Он ударился об него замерзшим лицом, но в падении все же успел ухватиться за него. Проскользил по нему всего 6 футов вниз, а потом начал лихорадочно карабкаться вверх к третьему и последнему рею на укороченной грот-мачте, находившемуся на высоте менее 50 футов над палубой. Под ним раздался рев. Потом грохот рухнувшего на палубу грот-марсарея со снастями бегучего и стоячего такелажа. Потом еще громче прозвучал рев чудовища, сидевшего на мачте. Этот фал представлял собой тонкий пеньковый канат, болтающийся на расстоянии 8 ярдов от мачты. Он предназначался для того, чтобы быстро спускаться по нему с салинга или верхних реев, но не для того, чтобы по нему подниматься. Но Бленки стал подниматься. Хотя трос был покрыт ледяной коркой и раскачивался на ветру, хотя Томас Бленки больше не чувствовал пальцев на правой руке, он карабкался по тросу с проворством 14-летнего гардемарина, резвящегося на верхних вантах вместе с другими мальчишками после ужина тропическим вечером. Он не смог забраться на верхний рей, обросший слишком толстым ледяным панцирем, но нашел подвернутые обледенелые футропы под ним и перелез на них с троса. Куски льда, отколовшиеся с распущенных футропов, полетели вниз. Бленке показалось, что он слышит стук и треск в носовой части палубы, словно Крози и матросы взламывали наглухо задраенный передний люк топорами. Распластавшись на обледенелых футропах, как паук, Бленке посмотрел вниз и влево. Либо метель несколько утихла, либо ночное зрение у него отчасти восстановилось, либо и первое, и второе. Он видел чудовище. Оно продолжало упорно карабкаться вверх к третьему и последнему рею. Оно казалось таким огромным на грот мачте, что походило на крупного кота, взбирающегося по слишком тонкому стволу молодого деревца. Только, разумеется, подумал Бленке, у него нет решительно ничего общего с котом, если не считать того единственного факта, что оно передвигается, глубоко вонзая когти в обросшую ледяным панцирем дубовую мачту, укрепленную железными ободьями, от которой пушечные снаряды среднего калибра отскакивают, как мячики. Бленке медленно перемещался по футропам к концу рея. Подвернутый замерзший парус трещал, точно перекрахмаленный меткаль, и куски льда дождем сыпались с него вниз. Гигантский зверь достиг уровня третьего рея. Бленке почувствовал, как рей сотрясается, а потом проседает, когда громадное существо переносит на него часть своего веса. Представив, как оно забрасывает огромные передние лапы на рей по обе стороны от мачты, представив, как одна мощная лапа шириной с его грудь поднимается, чтобы нанести удар по брусу, более тонкому, чем два предыдущих, Бленке пополз быстрее. Он уже находился почти в 40 футах от мачты, уже за пределами палубы, темневшей в 50 футах внизу. Матрос, сорвавшийся с рея или с футропов здесь, упал бы в море. Если Бленке сорвется, он упадет на лед с высоты 60 футов. Голова и плечи Бленке внезапно запутались в каких-то тросах. Все. Кончено. Он попал в ловушку. И в первый момент он едва не завопил от ужаса. Но в следующий миг понял, что это такое. Снасти стоячего такелажа, ванты с выблинками, изначально натянутые между бортом и вторым салингом, но на зиму перекинутые на верхушку укороченный грот мачты, чтобы рабочие команды могли скалывать здесь лед. Снасти такелажа правого борта, вырванные из многочисленных креплений на палубе двумя ударами гигантской лапы, сейчас достаточно сильно обросшие льдом, чтобы сеть из продольных и поперечных тросов приобрела свойство паруса и, подхваченная ветром, отлетела далеко за правый борт судна. И снова Бленке действовал без раздумий. Раздумывать над такого рода следующим шагом на высоте 60 с лишним футов над льдом значило принять решение отказаться от него. Он перепрыгнул со скрипящих футропов на раскачивающиеся ванты. Как он и ожидал, под тяжестью его тела ванты полетели обратно к грот-мачте. Он пронесся в футе от громадного мохнатого чудовища. В темноте было трудно рассмотреть что-либо, помимо общих очертаний ужасной фигуры, но треугольная голова размером с туловище Бленке резко повернулась на шее, слишком длинной и гибкой, чтобы принадлежать существу потустороннему, и зубы длиннее окоченевших пальцев Бленке громко лязгнули, сомкнувшись в воздухе прямо у него за спиной. Ледовый лоцман почувствовал зловонное дыхание чудовища. Жаркое дыхание хищного зверя с запахом гнилого мяса, а не с тяжелым рыбным духом, исходившим из открытых пастей полярных медведей, которых они убивали и свежевали на льду. Смрадный запах разложившейся человеческой плоти, смешанный с серой, накатил на него горячей волной, точно струя воздуха, вырывающаяся из открытой топки парового котла. В тот момент Томас Бленке понял, что матросы, которых он мысленно обзывал суеверными дураками, на самом деле правы. Это существо являлось столько же демоном, сколько животным из плоти, крови и белого меха. Оно являлось воплощением некой силы, которую надлежало ублаготворять, которой следовало поклоняться или же просто спасаться от нее бегством. Пролетая над серединой палубы, он на мгновение испугался, что тросы под ним зацепятся за обломки реев или наткнуться на снасти стоячего такелажа левого борта. И тогда существу останется лишь подтянуть наверх оборванные ванты вместе с ним точно рыболовную сеть с большой рыбой, но инерция движения, приданная тросом весом бленки, унесла его на 15 или больше футов за продольную ось судна к левому борту. Теперь снасти собирались качнуться в обратном направлении и отнести бленки прямо к левой передней лапе чудовища, которую оно уже вытягивало в метельном мраке, чтобы схватить добычу. Бленки извернулся всем телом, бросая свой вес в сторону носа, почувствовал, как неповоротливые обледенелые ванты меняют направление движения, а потом повис на руках, болтая ногами в попытке нашарить третий рей со стороны левого борта.